Владислав Крапивин. Хронометр. Остров Святой Елены. Повесть. Москва. Эксмо. 2008 год.
Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.
Пролог. Мышонок. Корабельный колокол в громадном обеденном зале, где стояла небывалых размеров модель учебного фрегата, двойным ударом, слышным на всех трех этажах, отметил начало первой перемены. Распахивались двери, солидные гардемарины-выпускники выходили не спеша. Строго поглядывали на кадет, которые по малолетству не обрели еще сдержанности и неслись куда-то с криками и хохотом. Контр-адмирал неторопливо шагал среди привычного шума и суеты. Впрочем, вблизи от него суета сменялась почтительной тишиной. Гардемарины щелкали каблуками и вытягивались, роняя с гвардейским изяществом в поклоне головы. Вставали в струнку и младшие кадеты. Неукоснительно соблюдалась высочайшая инструкция, которую государь Николай Павлович изволил начертать в марте прошлого года после посещения морского кадетского корпуса. «Непременно их, то есть воспитанников, выправить и дать им бодрую осанку и молодецкий взгляд». Осанка была бодрая, взгляды и вправду могли показаться молодецкими. Но не было в этих взглядах любезной императору бездумной стеклянности и единой только готовности к молниеносному повиновению. Были веселые искры, иногда озорство мелькало. Живыми, хорошими глазами смотрели мальчики на Ивана Федоровича, который до недавнего времени был помощником директора корпуса, а месяц назад заступил на главную должность. Крузенштерн знал почти каждого. Как зовут, какие успехи в учении, издалека ли приехал в корпус и кто родители. Только у самых маленьких, появившихся недавно, путал еще имена. Малыши отдельной стайкой шумели и резвились в середине широкого коридора. Это были воспитанники резервной роты, образованные в прошлом году еще прежним директором, Рожновым. Мальчики 10-12 лет. Те, что веселые и бойки в своем кругу, но плачут по ночам, вспоминая о родном доме. Крузенштерн обошел их сторонкой, чтобы не встревожить начальственным появлением. Он был в десятке шагов от малолеток, и тогда неясное беспокойство остановило его. «Что?» И память подсказала. Несколько секунд назад привычно цепкий взгляд подсознательно отметил чуть в стороне от шумных кадетиков щуплую, поникшую фигурку. Крузенштерн вернулся. Мальчишки притихли и выжидательно встали прямо. Отыскал глазами того, стоявшего отдельно, встретился с ним взглядом. Сказал мягко. «Подойдите ко мне, голубчик». Мальчик сделал несколько по уставному твердых шагов, встал на вытяжку. Ростом чуть выше адмиральского пояса. Курносый, с лопухастыми ушами, с рыжеватой короткой стрижкой и бледными редкими веснушками. С тонкой шеей, для которой велик высокий круглый воротник однобортного узкого мундирчика. Их недавно ввели вместо двубортных, неуклюжих и старомодных. Поднял, как положено, острый подбородок, но в лицо директору не посмотрел. Серыми глазами, испуганными и горькими, уперся в пуговицу на груди адмирала. Представился по форме, но без положенной бойкости.
«Резервные роты вверенного вам корпуса кадет Алабышев, ваше превосходительство».
И опустил голову. Крузенштерн двумя пальцами приподнял его подбородок.
«А как зовут кадета Алабышева?»
«Егор, ваше превосходительство».
И глаза намокли.
«Ну а что ж случилось с Егором? Пойдем-ка побеседуем».
Он ладонью прихватил Егора Алабышева за спину, ощутив под сукном острые мальчишчьи лопатки. Отвел к нише узкого глубокого окна. В стеклах отражались желтые масляные лампы. За отражениями мутно серело позднее ноябрьское утро. Нева еще не встала, но о близкой зиме напоминал снег, густо летевший вдоль набережной. Сквозь косые линии снега проступали мачты и такелаж учебного брига «Князь Пожарский», что стоял против корпуса. Резервные роты кадет Алабышев за окно не смотрел. И на адмирала не смотрел. Голова опять висела ниже плеч.
«Наверное, неуспехи в учении?» — спросил Крузенштерн. «Сие поправимо. Не надо только отчаиваться. Моряку должно иметь старание и твердость».
Егор всхлипнул и еле заметно качнул головой.
«Тогда знаю», — сказал Иван Федорович ласковее прежнего. «Из дому долго не было писем, да? Но и в этом нет великой беды. Так бывает у каждого. А потом письма приходят целой пачкой. Вы уж мне поверьте». «Или не в письмах дело?» «В чем же?»
Егор всхлипнул опять, крупная дрожь тряхнула его.
«Командир роты, господин капитан-лейтенант Фокт, приказал...»
«Что же приказал господин капитан-лейтенант?»
«После классов явиться в экзекуторскую».
«Что?»
— нервно сказал Крузенштерн. И подумал, представивши хлощеватого с желтым костистым лицом и залысинами Фокта.
«Ах ты, сукин сын, я же предупреждал».
Но кадета Алабышева спросил с ноткой строгости.
«В чем же вы сумели так провиниться?»
«В том случае, когда в кивер дежурному офицеру мышонка».
Крузенштерн, сдержав улыбку, сказал с удивлением.
«Постойте, я знаю об этой прискорбной шалости, но виновники сами признались и раскаялись. Причем же здесь вы?»
«Я тоже там был, немного после, и меня заметили».
«И решили, что виноваты в всем недостойном поступке вы?»
Егор опять вздрогнул плечами и кивнул.
«Но за что же вас хотят наказать сейчас, когда виновны известны?»
«За ослушание», — прошептал Егор.
«Не понимаю».
«Когда они еще не признались, господин Фокт приказывал, чтобы я их назвал, если сам не виноват. Он говорил, раз вы были там же, должны их знать».
«А вы знали?»
Егор еще ниже нагнул голову. Крузенштерн понимал отчаянное положение маленького кадета. Новички с первых дней постигали законы корпусного товарищества. Выдать виновника начальству считалось предательством, жизнь ябедника превращалась в каторгу. К тому прибавлялись и угрызения собственной совести. «Я — нарушитель чести».
«Господин Фокт говорит, раз я не назвал виновных, значит, не выполнил приказа, и нынче меня накажут».
«Нашел, чем пугать ребенка, хлыщ», — подумал Крузенштерн.
Он по себе помнил то жуткое чувство, смесь тоскливого стыда и ужаса, когда звучит такой приговор. И тягостную безнадежность, обморочное замирание перед низкой, плотно сколоченной дверью, за которой это должно случиться. Почему-то такие двери выглядели одинаково и здесь, и в бытность корпуса в Кронштадте, когда самого Крузенштерна только зачислили в кадеты. Слава богу, он своим приказом накрепко закрыл эту дверь, отменивши в корпусе подобные наказания. Сделал это, несмотря на недовольство в морском министерстве и на скептическое замечание государя. Но мальчик-то о приказе не знает, и сейчас в отчаянии.
«Егор», — негромко сказал Крузенштерн.
Тот быстро поднял остренькое лицо. В глазах и боязнь, и надежда. Бедняга.
«Я поговорю с вашим командиром. Уверен, что, проявивший вначале строгость, он будет теперь снисходителен. Но скажите мне, а что же вы все-таки делали в дежурной комнате?»
Голова кадета Алабышева опять упала. И даже при неярком свете ламп стало видно, как наливаются краской его оттопыренные уши.
«Ну же, Егор!» — добродушно поторопил Иван Федорович. «Давай без утайки. Ежели ты в чем-то и виноват, то на сей раз это останется между нами».
Мышонка, лапки были связаны. Жалко стало, я хотел отпустить, чтобы никто не знал.
Колокол гулко просигналил о конце перемены.
«Ступай в класс, Егор. Я поговорю с командиром роты».
«Надо и в самом деле поговорить решительно», — думал он, поднимаясь на третий этаж в рабочий свой кабинет.
«Наказать кадета самовольно никакой офицер теперь, конечно, не смеет, но держать воспитанников в ежедневном страхе — такие фокты еще не отучились. И где Рожнов откопал эту сухую бестолочь? Разве такой командир нужен малолеткам, кое лишь недавно взяты из дому и с трудом живут без родительской ласки? Нужны такие, как Сергей Александрович Шихматов, капитан второго ранга гвардейского экипажа, поэт, ученый, действительный член Российской академии, а главное, добрейший человек, отлично знающий детскую душу. Он и был до недавнего времени командиром резервной роты. Мальчишки почитали его за отца родного. Но месяц назад, по важной причине личного свойства, ушел князь Сергей Александрович в отставку и со слезами распростился со своими питомцами. Нового командира для малышей сразу не нашлось. Крузенштерн обратился тогда за советом к прежнему директору, Рожнову, и тот предложил. «Можно поставить пока Фокта. Аккуратист. А далее уж сами посмотрите». Ах, смотреть надо было сразу. Да в первые недели заведования корпусом столько навалилось на адмирала хлопот.
В кабинете уютно несло теплом от сине-белых изразцов голландской печи. Шторы были задернуты. Крузенштерн не любил пасмурного осеннего света, хотя врачи говорили, что именно такой свет более всего полезен для больных глаз. Нет, пусть уж лучше свечи. Свечи в канделябре с обручем-абажуром из матового стекла горели мягко, но ярко. Отблески лежали на модели «Надежды», на медных кольцах глобуса в углу кабинета. Матрос Григорий Конобеев выгребал золу из протопленного с вечера мраморного камина с толстощекими амурами наверху. Тепла хватало и от печи, но Иван Федорович, работая по вечерам, любил, чтобы в камине был огонь. Конечно, приборку следовало кончить до прихода адмирала, однако Крузенштерн не сделал упрека. Григорий был не просто служитель, а старый товарищ по давнему плаванию вокруг света. Сумрачно добродушный, преданный нашему капитану Ворчун, ныне причисленный к корпусу.
«Здравствуй, Матвеич!»
Григорий неторопливо выпрямился.
«Доброго здоровья, Иван Федорович! Вот опять бумаги пораньше, с утра дежурный офицер принес. Говорит, от господина капитан-лейтенант Кцебу. Надо же, какой известный теперь, от Евстафич сделались!» А на Надежде-то совсем мальчонка был, вроде наших нынешних. Такой был Матвеич, тоже кадет, только сухопутный. Отец упросил взять в плавание.
Поддакнул Крузенштерн старому матросу, хотя беседовать не хотелось.
Сухопутный, а каким лихим капитаном стал? Вот оно как поворачивается.
Бумаги оказались корректурой новой книги Коцебу «Путешествие вокруг света», совершенное по повелению государя-императора Александра I на военном шлюпе предприятия в 1823, 24, 25 и 26 годах. К этой книге Крузенштерн прямого отношения не имел. Послесловие, как к первому плаванию Коцебу, не писал, но к подготовке всей экспедиции приложил немало сил. Потому и прислал благодарный Отто своему старому командиру пробные оттиски отчета о путешествии. Крузенштерн притянул к себе полосы серой бумаги, радуясь крупным буквам и отчетливой печати. Коцебу рассказывал о путешествии сжато, не в пример первой своей книги о плавании на Рюрике, в которой хватало живых описаний и красот. К тому же многое Иван Федорович знал уже из рассказов Отто, из рапорта его морскому штабу. Поэтому не стал он читать подряд, а отыскал с некоторым стеснением в душе и даже робостью страницу, где были слова. После весьма быстрого 11-дневного плавания от мыса Доброй Надежды мы 29 марта пришли к острову Святой Елены. Об острове Отто писал пространно. Более всего о поездке в те места, где жил в ссылке знаменитый недруг России Наполеон и где была потом его могила. А о другой могиле, русской, не было ни слова. Трудно поверить, что моряки не побывали на кладбище, где 20 лет назад похоронен был их земляк и товарищ. Видимо, Коцебу решил, что рассказ об этом не нужен читателям. Или, всего скорее, не захотел бередить память ему, Крузенштерну. Но разве от этого уйдешь? Разве забудешь? Крузенштерн читал. Путешественник, приближаясь к острову Святой Елены, видит со всех сторон одни черные, высокие, остроконечные скалы, рождающие в душе его самое мрачное и унылое понятие о сём острове. Но, находясь на возвышении, видит, что природа сокрыла в безобразной и страшной оболочке очаровательные прелести. Моряки Надежды в мае 1806 года увидели этот остров таким же. Сначала грозные и печальные впечатления, а потом удивление перед тихой красотою и чувство долгожданного отдыха. Первые три дня, пока не случилось беды, всем казалось, что попали в самый счастливый и уютный уголок земли. Одно огорчало капитана — в гавани острова не оказалось Невы, с которой расстались в тумане вблизи меридиана мыса Доброй Надежды. Тогда еще не знали, что Лисянский, вопреки уговору, сделал решение не заходить к острову Святой Елены, а идти прямо в Европу. Подбивало желание совершить небывало длинное и скорое плавание от Китая до Англии без захода в промежуточные порты. Что же, Юрий Федорович с блеском исполнил сей подвиг, изумивший всех, кто понимал в морском искусстве. И Нева пришла в Кронштадт на две недели ранее Надежды. Кто-то пустил потом слухи, что случай этот испортил дружбу двух капитанов. Неправда это. Да, жизнь как-то развела Крузенштерна и Лисянского. Реже стали встречи, короче письма. Но не было между ними вражды и зависти. И ссоры не было ни разу. В тот день, при первой встрече в Кронштадте, когда остались в каюте одни, и Лисянский откупоривал бутылку, привезенную из кантона Мадеры, Крузенштерн только и сказал: «Мальчишка ты все-таки, Юрий». Тот и в самом деле похож был на мальчишку. Курчавый, румяный, пушистые бакенбарды казались приклеенными к детскому пухлогубому лицу. И глазами стрельнул по мальчишке. Проговорил и виновато, и дурашливо, как в бытность еще малым кадетиком: «Сердишься? Прости, я больше не буду». «Нет, ну, в самом деле, о чем ты думал? А если бы вы напоролись поодиночке на французских каперов? Война же». «Ну и напоролись бы, ну, пушки-то зачем? Это ж тебе не с колюжами на ситке воевать. Что наши пушки против большого фрегата? У меня их всего 12, несколько оставил на Камчатке по просьбе Кошелева». Лисянский ответил весело, пряча виноватость: «Брось, ты в стольких баталиях порохом прокопчен. Неужто сдался бы какому-то каперу?» «Не сдался бы, но и гибнуть в конце пути радость невелика. Да и с тобой могло быть тоже. Тем более понесло тебя английским каналом, чуть не в зубы неприятелю». Юрий тряхнул кудрями. Крузенштерн сказал с досадой: «Лихой ты капитан, Юра. На твоей лихости еще бы здравого ума поболе». Лисянский вздохнул, ответил уже без улыбки: «Люди домой рвались. Вот и решил я, прямо в Европу. Тебе остров Святой Елены интересен, а мне что? Я его в свое время вдоль и поперек исходил. Чего я там не видел?»
«Могилы Головачева ты там не видел», — сумрачно подумал Крузенштерн, но о том не сказал.
А хотелось сказать, потому что сверлила мысль: приди Нева на Святую Елену, и, может быть, не случилось бы несчастье. Конечно, прямой связи здесь не было. Мог и тогда лейтенант Головачев совершить свой непоправимый поступок. Но, возможно, что-то и помешало бы. Всякое, даже малое изменение в обстановке иногда поворачивает события по-другому. Кто знает, может быть, присутствие Невы у острова построило бы в другом порядке цепь тогдашних дел, встреч, разговоров. И могло случиться, что Головачев не оказался бы в то утро один в каюте. Крузенштерн отодвинул бумаги, прикрыл глаза. Нет, Лисянский не мог предвидеть несчастье, ни в чем он не виноват. Если уж искать виноватых, то смотреть надо в самое начало. Не окажись в экспедиции Рязанова, не случилось бы многих бед. Но сейчас что ему делить с Рязановым и кто их рассудит? Ранее несчастная смерть Николая Петровича в Сибири, а перед тем достойная чувствительных романов любовь его к калифорнийской красавице, окружили имя Рязанова ореолом. В нынешние дни о Рязанове один Василий Михайлович Головнин решился отозваться нелицеприятно. Вот как написал. «Он был человек скорый, горячий, затейливый писака, говорун, имевший голову более созидать воздушные замки, чем обдумывать и исполнять основательные предначертания. Мы увидим, что он наделал компании множество вреда». Если бы одной компании. Действительно, создавать фантазии Николай Петрович умел. Иногда самые нелепые. Это ж надо придумать. На надежде бунт против государя-императора. Впрочем, следует оставаться справедливым. Был Рязанов по-своему честен и достаточно смел. Временами. Но порой удивлял всех пустыми страхами и комедианством. Однако хватит о нем. Головнин сказал, и того достаточно. Головнин вообще самый прямой в суждениях и смелый среди знаменитых нынче русских капитанов. Недаром были разговоры о связи его с теми, кто вышел на Сенатскую площадь. Смелее всех, с документами на руках, доказал, как бесчинствуют на Кадике и других островах приказчики российско-американской компании. Специально для того ходил на Кадик на шлюпе «Камчатка». Проверил досконально и подтвердил сведения Лисянского о жестокостях и алчности компанийских купцов и начальников. Но тому же Лисянскому всыпал в журнале «Сын Отечества», а потом и в книге своей за неверно составленную карту Чиняцкого залива. Из-за неточности едва не сел в шлюп «Камчатка» у Кадека на рифы, что могло закончиться полной гибелью. И напрасно писал любезный Юрий Федорович гневную ответную статью. Уж коли виноват, нечего спорить. За храбрость, за мореходные умения и открытие тебе честь. Но легкомыслие и ошибки в морском деле могут принести беды немалые. Мысли замкнули круг, и от Лисянского снова пришли к острову Святой Елены. Крузенштерн тряхнул головой и взялся за оттиски сначала. Надо было все же прочитать их по порядку. Колокол, меж тем, уже не раз отмечал перемены. В 4 часа пополудни Иван Федорович из квартиры, что находилась в первом этаже корпуса, снова прошел в кабинет. Мысли были теперь не те, что с утра. Множество планов требовало от нового директора и множество забот. Нужны новые науки и новые профессора. Нужны классы, где лучшие морские офицеры могли бы продолжать обучение. Летняя практика на учебном корабле должна проводиться для гардемаринов ежегодно. Для матросских детей необходима школа. И пора взяться за постройку дома для семейных матросов, что служат при корпусе. А то живут в подвалах с женами и детьми, и даже с внуками, как Матвеич. Григорий, словно откликнувшись на мысли, опять появился в кабинете. Шаркая ногами, направился к окну, раздернул шторы. Сказал очень хмуро. «Свечи-то уж можно погасить». «Погаси», — согласился Иван Федорович. За окном пробилось в облачную щель неожиданное солнце. Григорий сердито дунул поверх абажура. Стало темнее, но солнечные полосы резко и весело загорелись на стеклах книжных шкафов. Григорий открыл дверцы, начал протирать корешки. Прибираться в книгах разрешалось ему одному.
«Ты что не в духе?» — усмехнулся ему в спину Крузенштерн. «Жена, небось, опять пилила? Или внук не слушает?»
«Чего ему не слушать? Я с детишками всегда слова найду, без всякого озверения. Не то что некоторые».
«Да что случилось-то, Матвеич?»
«А то, что, конечно, воля ваша, только не делает ваше превосходительство».
«Ваше превосходительство» вместо привычного «Иван Федорович» пуще многих слов сказала, как рассержен старый матрос.
«Да объясни ты толком. Какое не дело?»
«А такое. Сами говорили, что не будет больше этого. А теперь мальчонку исхлестали, будто загульного матроса».
«Какого мальчонку?»
От догадки нервным ознобом свело на щеках кожу.
«А будто не знаете. Самого малого из них, Егорку Алабышева, которого мышонком кличут. И хоть было бы за что, а то ведь...»
«Господи!» — подумал Крузенштерн. «Это же я виноват!» Он всей душой ощутил отчаяние и боль этого Егорки, и его ужас и слезы, особенно после того, как мышонок поверил в спасение.
«Это я виноват. Не сказал Фокту вовремя. Ну как я мог подумать, что этот мерзавец осмелится?»
Григорий, встревожившись долгим молчанием адмирала, оглянулся. Увидел его лицо.
«Да неужто не знали? Иван Федорович, простите дурака, Христа ради!»
Крузенштерн через силу сказал.
«Матвеич, пригласи к дежурного офицера, голубчик».
Григорий торопливо зашаркал к двери. Крузенштерн сидел, стискивая горячими пальцами щеки. Бравый мичман возник на пороге.
«Ваше превосходительство! Дежурный офицер вверенного вам корпуса, мичман Васнецов, по вашему...»
Крузенштерн движением ладони остановил его. Помолчал несколько секунд, стараясь унять гнев. И все же не сдержался.
«Бывшего командира резервной роты Фокта ко мне».
Удивление мелькнуло на лице мичмана и, кажется, удовольствие. Видимо, сей офицер не жаловал Фокта. Он щелкнул каблуками. Григорий, оказавшись в дверях, посторонился.
«Матвеич», — мягко сказал Крузенштерн, — «ты пока ступай. Я тут разберусь. Дверь не закрывай».
Ему не хотелось откликаться на стук. Фокт шагнул в кабинет.
«Честь имею явиться по приказу вашего превосходительства, вверенного вам корпуса резервной роты командир-капитан-лейтенант Фокт».
Согнувшись над столом и глядя из-под лобья, Крузенштерн глухо сказал.
«Как смели вы, сударь, нарушить мое распоряжение?»
От этого презрительно штатского, хлесткого, как пощечина, сударь, Фокт дернул щекой и веком. И, помолчав на секунду более чем дозволено приличием и дисциплиной, произнес.
«Покорнейше прошу ваше превосходительство указать, какое распоряжение я нарушил».
«Следует ли думать, что вам неизвестен мой приказ воздерживаться от наказаний, подобных тому, какое вы применили к кадету Алабышеву? А если уж возникает прискорбная необходимость, то делать сие только с моего личного разрешения. Я считал, ваше превосходительство, что приказ касается запутанных и сложных случаев. Сей же случай был так прост, что я полагал ненужным беспокоить ваше превосходительство. Вина кадета Алабышева была очевидна».
«И вины-то никакой не было», — подумал Крузенштерн. «Да и в этом ли дело?» Но говорить с подлецом о человеческих чувствах, о сострадании, все равно, что рассуждать с нукагивским королем Топегой про Бугерова сочинение о навигации. Бить надо было тем, что ему Фокту доступно, параграфами.
«Как вы сказали?» — переспросил Крузенштерн. «Вы полагали».
Холодное, невидимое собеседнику бешенство вдруг поднялось в нем, со звоном в ушах, с ненавистью, но и с ясностью в мыслях. То, что испытывал он порою, когда сталкивался с тупостью, самодовольством и жестокостью. То, что испытал впервые и неожиданно в тот давний день на шканцах у Нукагивы. Тогда в словах Рязанова прозвучала нагло снисходительная интонация, которая только что едва заметно скользнула у Фокта. Впрочем, сейчас Крузенштерн удержался от вспышки.
«Вы полагали», — тяжело повторил он. «А ведомо ли вам, что полагать и принимать свои решения офицеру Российской империи можно тогда, когда он в самостоятельном плавании, в бою или иных обстоятельствах, где требуется его личная ответственность? Находясь же в ежедневной службе, под началом старших командиров, он первейшей своей обязанностью имеет выполнение инструкций и приказов, ему отданных».
Фокт опять дернул щекой и сказал, не теряя почтительного достоинства: «Я учту замечания вашего превосходительства». Крузенштерн откинулся на стуле, сжал и расслабил лежавшие на столе кулаки.
«Замечания? Учитывать их вам уже нет надобности, вы более не наставник в корпусе. Но это еще не наказание, а лишь необходимая мера оградить воспитанников от вашего пагубного влияния. Поступок же ваш столь чудовищен, что я не решаюсь дать ему полную оценку, и в рапорте морскому штабу попрошу сделать это высших начальников. Пока же отправляйтесь под домашний арест и ждите решения. Если вам сочтут возможным сохранить офицерское звание, штаб, наверное, подыщет для вас место на корабле».
«Слушаюсь», — отрешенно отозвался Фокт и добавил неожиданно:
«Я и сам имел намерение проситься в эскадру». «Отменно», — вырвалось у адмирала. «По крайней мере, ваша любовь к употреблению леньков и розок будет там не столь опасна. Взрослые матросы переносят зверство легче детей».
Фокт заговорил опять. То ли было ему уже все равно, то ли он не боялся быть дерзким, имея сильных заступников.
«Смею верить, ваше превосходительство, что в отношении матросов я всегда строго придерживался правил, установленных для русских военных кораблей».
Крузенштерн посмотрел ему в лицо. Они понимали друг друга. Ох, как ненавидели и понимали.
«Я вижу ваш намек, господин капитан-лейтенант», — проговорил Крузенштерн, слегка расслабляясь. «Вам угодно сказать, что надежда, которой я в свое время командовал, была скорее купеческим, нежели военным кораблем. Но замечу, что на любом судне главная задача командира — не строгость ради строгости, а всемерное попечение об экипаже. Это правило дало мне возможность вернуться из плавания, не потеряв ни одного человека».
Опять дрогнула щека у Фокта, и он переглотнул, словно загнал в себя чуть не вырвавшиеся слова.
«Говорите, если что-то хотели», — усмехнулся Крузенштерн. «Лишняя ваша мелкая дерзость не усугубит главной вины. Не бойтесь». «Я не хотел сказать ничего дерзкого. Замечу только, что Андрей Иванович Головачев хорошо знаком с нашей семьей. Он помнит судьбу несчастного своего брата».
«От этого и правда никуда не уйдешь», — подумал Крузенштерн. Помолчав, он медленно встал.
«Что же», — сказал он, глядя Фокту поверх головы. «Желаю задеть меня, вы добились своего и тронули больное место. Однако, говоря о благополучном возвращении, я имел в виду матросов. Лейтенант же Головачев, блестящий моряк и офицер, стал жертвой тяжких обстоятельств, душевного недуга и собственных острых понятий о чести».
«О которых ты, сукин сын, понятия не имеешь», — добавил он мысленно. И продолжал:
«Совесть наша, друг перед другом, чиста. А если есть чья-то вина, то теперь нас рассудит только Всевышний. Ступайте».
Когда Фокт вышел, Крузенштерн постоял у окна, машинально ощупывая глазами такелаж и рангоут Брига. Отметил досадный перекос Форбрамрея и провисание Гротстейнштага. Ждал, что воспоминания об острове Святой Елены опять неумолимо и тоскливо лягут на душу. Но нет, не случилось. Потому что другая тяжесть, стыд и вина перед маленьким Егором Алабышевым была сильнее других чувств. Иван Федорович тяжело прошел к порогу. Григорий маячил неподалеку от двери.
«Матвеич, иди сюда. Что, мальчик, они его сильно?»
«Может, и не так уж сильно по первости. Да обидно же. Съежился в спальне, все еще плачет».
«Приведи, если он может».
«Следовало бы пойти самому, но не смог себя заставить. Как буду смотреть кадеты на директора, который обещал защиту и предал?» Он сел в кресло, не к столу, а у камина. Минут через пять вошел Григорий, ведя осторожно за плечи Егора. Тот глядел в пол.
«Подойди ко мне», — тихо сказал Крузенштерн.
Алабышев подошел, сбивчиво ступая по ковру, встал в двух шагах от кресла. На опущенном лице разглядел Крузенштерн разводы от слез, на ресницах капли. Он привстал, взял мальчика за локоть, притянул ближе. Локоть затвердел. Твердость эта от злого недоверия и обиды. И тогда Иван Федорович сказал то, что ни в коем случае не должен говорить командир подчиненному, и уж тем более адмирал крохотному кадету.
«Егорушка, ты прости меня. Я же не знал».
Егор взметнул ресницы, так, что слетели с них брызги.
«Я помыслить не мог», — вполголоса говорил Крузенштерн, — «что он посмеет так, без моего ведома. Думал, пугает».
Егор шепотом спросил.
«Значит, вы не разрешали?»
«Да что ты! Как же я мог?»
Егор всхлипнул, но уже как-то размягченно. Сам придвинулся еще на полшага. Лицо его было на одном уровне с адмиральским эполетом. Крузенштерн взял в ладони его маленькие холодные пальцы.
«Я ведь знаю, как это горько. Наверное, сперва хотелось уйти, куда глаза глядят, корпус бросить навеки, так ведь?»
Егор кивнул, но вдруг сказал без жалобы, тихо, но жестко.
«Но теперь не хочу. Я стану офицером».
Крузенштерн печально улыбнулся.
«И думаешь, только получу офицерский чин и тут же вызову этого Фокта на дуэль?»
Егор опять вскинул ресницы, но сразу набычился.
«Да, вызову».
«Ну что ж, вызови, коли будет охота. Но, мне кажется, ты к тому времени поймешь. Не стоит он того».
Крузенштерн опять говорил то, чего говорить не следовало по законам дисциплины. Зато ладони Егорушки теплел.
«К тому же сей Фокт и без этого наказан уже порядочно, и к роте более не вернется».
Егор шмыгнул носом. Так же, как после долгих слез, успокаиваясь, шмыгают все дети.
«Слава богу», — подумал Крузенштерн и сказал. «На дуэлях люди головой рискуют, а это ни к чему. Если уж отдавать жизнь, так за большое дело, за отечество, за людей, которых защищаешь. Обещай это. Хорошо?»
Егор посопел опять и ответил шепотом.
«Хорошо».
«Молодец. Тебе худо пришлось нынче, но уж коли так случилось... Запомни это не ради одной обиды. Станешь капитаном, будешь командовать многими людьми. Капитан в море, он один, царь и бог над всеми, кто на корабле. Не чини тогда людям жестокостей. Помни, как горька несправедливость и боль. И на меня не сердись, ладно?»
Егор смотрел теперь прямо.
«Я не сержусь, ваше превосходительство. Честное слово.
«Эх, не надо превосходительству. Мы ведь не по службе тут беседуем. Иван Федорович, я. Сколько тебе лет-то, Егор?»
10,5, Иван Федорович.
«Годы быстро бегут. Ох, как быстро, Егор. Будет когда-нибудь у тебя свой корабль. Пойдешь вокруг света и забудешь, как звали тебя мышонком».
И встревожился адмирал.
«А почему так зовут? Уж не обижают ли товарищи?»
«Если обижают, не скажет», — подумал он. Но Егор Алабышев улыбнулся по-хорошему и сказал смущенно, однако без досады.
«Это не для обиды так прозвали. Когда все балуются или гуляют, я с книжкой люблю сидеть. Ребята говорят, шуршишь, как мышонок в углу, а потом просят рассказать, что читаю».
«И про что ж читаешь?» — улыбнулся и Крузенштерн.
«Про плавание. Вашу книгу тоже читал, «Путешествие вокруг света».
«Да. А еще про что?»
«А еще Василия Михайловича Головнина в плену у японцев, Юрия Федоровича Лисянского, который плавал вместе с вами».
«Лисянский плавал более один, чем со мною. У него особые заслуги. Значит, мечтаешь о море?»
«Так точно, Иван Федорович. Я очень плавать хочу. Мы этим летом у нас в деревне корабль из плота сделали на пруду. И парус был. Я чуть не потонул один раз».
«А вот тонуть-то не смей», — засмеялся Крузенштерн, вспомнив детские игры в имении под Ревелем. «Тебе плавать и плавать целую жизнь. Может быть, героем станешь, как многие наши офицеры в недавнем бою под Наварином. Слышал ли?»
«Конечно. Михаил Петрович Лазарев на Азове разом с 5 кораблями дрался и все потопил. А перед тем он 2 раза ходил вокруг света и с капитаном Беллинсгаузеном новые земли открыл в Южном море. Говорят, про их плавание тоже есть книга. Я слышал, но не читал».
«Нет еще. Не напечатали пока. Но немало есть других сочинений о разных открытиях, что сделали русские капитаны. Я скажу новому командиру роты, что завтра ты свободен от классов. Пойдешь в библиотеку, возьмешь какие хочешь книги и читай на здоровье».
«Младших туда в будние дни не пускают, только по воскресеньям».
«Я распоряжусь. А ты за это дай мне одно обещание. Дашь? Не бойся, оно легкое».
Глаза Егора совсем уже высохли. Он глянул с хитринкой.
«А про что обещание, Иван Федорович?»
«Как станешь знаменитым мореходцем, откроешь новые острова, да напишешь про них свою книгу, не забудь прислать в подарок мне, старику, коли буду жив. Обещаешь?»
Офицер российского флота Егор Алабышев не написал своей книги. У него была иная судьба. Но Крузенштерна он помнил всю жизнь. До последнего дня, до последней вспышки. Первая часть. Медный стук часов. Новогодние сюрпризы. Месяц звонкий и рогатый, с неба звезды сгреб лопатой. Новый год, Новый год, нынче все наоборот. Эти стихи 29 декабря 1947 года сочинил ученик 4 класса Б Новотуринской начальной школы номер 10 Толик Нечаев. Они сами придумались, когда Толик волок с базара елку. С елкой Толику несказанно повезло, хотя и не сразу. Часа 2 Толик топтался на городском рынке, в огороженном квадрате, который назывался «Елочный базар». Елок хватало, но тоска брала, когда он смотрел на однобокие уродины с редкими ветками. Правда, можно было купить 2 таких инвалида и связать вместе, но душа Толика восставала против подделки. Елка должна быть без всяких обманов и хитрости, одна и настоящая. Какая елка, такой и праздник получится. Среди покупателей возник был неуверенный слух, что, может быть, еще привезут елки прямо из лесничества. Но продавщица, тетка в могучем тулупе, развеяла надежду.
«Еще че? Вечер на дворе. Берите эти, завтра и таких не будет».
Толик понимал, что это, скорее всего, правда. Вот балда-то. Надо было раньше покупать. Все тянул, хотел, чтоб свежая была. А может, завтра все-таки привезут?
Толик продрог, в варежках коченели кончики пальцев. Так, ничего не выбрав, побрел Толик с рынка. И уже за воротами увидел красавицу Ель.
Она была темная, голубоватая, с чешуйчатыми шишками в тени разлапистых веток. Ее наверняка только что привезли из леса. В хвое светился снежок. Поблескивали сосульки. От оранжевого, очень яркого заката в сосульках дрожали огоньки. Караулил елку низенький краснолицый мужичок в рыжем полушубке. Он притопывал и нерешительно поглядывал на редких прохожих. То ли кого-то ждал, то ли побаивался. Может, милиции?
Толик задрал голову и спросил жалобно и восхищенно.
«Продается?»
Мужичок глянул сумрачно и рубанул. 30 рублей».
«Катись, мол, не для тебя товар».
Толика и правда отшатнул. С точки зрения здравомыслящего человека цена была непомерная. За эти деньги можно не меньше 10 раз сходить в кино. Можно купить похожий на фотоаппарат фильмоскоп и к нему еще, если добавить 40 копеек, цветную ленту. Например, «Халифа Аиста» или «Оборону Севастополя». А лучше всего — автомат. Ствол и диск у него деревянные, зато приклад от настоящего ППШ. Видно, после войны автоматы в больших количествах стали уже не нужны, и оставшиеся на заводах заготовки пустили на игрушки. Такой почти настоящий ППШ с трещоткой стоил как раз 30-ку. Толик не раз думал об этом, когда пересчитывал свои сбережения. Но он не поддавался никаким соблазнам. Главное — елка и все волшебные новогодние радости. Делать сбережения было нелегко. На пирожках в школьном буфете и на кино много не сэкономишь. У мамы тоже лишний рубль не выпросишь. Не потому, что маме жалко, а потому, что зарплату у машинисток кот наплакал. А еще эта реформа 2 недели назад. Конечно, здорово, что отменили хлебные карточки. Теперь можно есть досыта. И новые деньги, красивые такие, просто удовольствие их разглядывать. Да только меняют-то их на старые, 1 рубль за 10. Толик чуть не заревел, когда узнал про такое. С осени копил, старался, а теперь что? Но скоро стало известно, что мелочь обменивать не надо. Медики и серебрушки останутся прежними. И Толик обрадованно потряс жестяной копилкой. В общем, так или иначе, расплатиться с мужичком в рыжем полушубке Толик мог. Но все-таки он жалобно сказал.
«А может, 25, а?»
Мужичок глянул с интересом, но ответил непреклонно.
«Я ее по заказу с участка тащил одному артисту драматическому в театре, а он говорит, теперь не надо. А я зря надрывался, да? 30».
Толик сдернул варежки, подышал на пальцы, расстегнул пальтишко. В пришитом к подкладке кармане лежали его капиталы. Мужичок пересчитал новые рубли и трешки и стремительно подобрел.
«Хе, вот и ладненько. А как потащишь-то?»
«Я близко живу», — торопливо соврал Толик. Он испугался, что мужичок передумает.
«Ну, держи. За середину берись, чтоб ловчей нести».
Мужичок навалил ель на Толика, и тот оказался в хвойной чаще. Праздничный запах снежного новогоднего леса вскружил ему голову. Но тяжесть оказалась вовсе не праздничной. Толик пискнул и поволок покупку по рыночному переулку. Со стороны, наверное, казалось, что упавшая на бок большущая елка сама семенит куда-то на слабых ножках в подшитых валенках. Так он добрался до улицы Коммунаров, центральной магистрали Новотуринска. Вложил елку на обочину, выбрался из-под веток и понял, что силы свои немыслимо переоценил. Изредка проезжали автобусы. Но разве залезешь туда с такой громадиной? Даже в открытый, переделанный из полуторки автобус Толика с этим деревом не пустят. Но правду говорят, что под Новый год случаются чудеса. Неторопливая лошадка протащила мимо Толика розвальни. На них сидел на соломе старый небритый дядька. Последний свет заката искрился на его седой щетине.
Толика словно толкнула.
«Дяденька, подвезите меня с елкой, а то я помру, не дотащу». Он сказал это и весело, и жалостно.
Сам удивился своей смелости и не ждал, что дяденька отзовется.
«Пу!»
— сказал дядька. Оглянулся.
«А тебе куда?»
«На Запольную», — заволновался Толик. «Это по улице Красина, а потом за земляной мост».
«Это ж в Заврашке, а я в Рыбкоп, на базу».
«Ну, хоть до моста, а там я уж дотащу».
«Вали свою древесину. Вот сюда, ближе втаскивай. Садись. На, голубушка, чтоб тебя черти съели».
Сразу стало все прекрасно. Даже пальцы в варежках перестали мерзнуть. Замечательная заиндевелая лошадка повезла елку и Толика мимо замечательных, уже освещенных витрин с нарисованными снежинками и цифрами 1948. Мимо кинотеатра «Победа», с афишей нового замечательного фильма «Первая перчатка», замечательную песенку, из которой пели все мальчишки. «При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать». Толик, правда, не всегда умел давать сдачи, но песенка ему нравилась. Замечательный небритый возчик спросил про елку.
«Куды ж ты ее такую волокешь? В школу, что ли?»
«Не, домой», — гордо сказал Толик.
«Домой? Так не влезет же».
«У нас потолок высокий. Нам осенью новую комнату дали, большую. Там раньше эвакуированные жили, целых 6 человек».
«А вас выходит меньше?»
— поинтересовался словоохотливый возчик. И благодарный Толик объяснил.
«Ну, мама, да я. Еще сестра, но она сейчас в Среднекамске, в институте учится, на инженера-химика».
«Сестра, это хорошо», — вздохнул дядька и закашлялся. «У моих сынков тоже сестра была. Да вот ведь какое дело вышло. 2 сына ушли на войну, и дочка. Парни-то оба вернулись. А сестренку ихнюю убила. В 45-м же, в Германии. Фельдшер она была».
Толик вежливо молчал. «Что ты скажешь?»
«А то выходит, за мужика в доме. Отец, небось, тоже погиб».
«Под Севастополем».
«Помнишь батю-то?»
«Маленько», — признался Толик.
В армию отца призвали еще до войны, в 39-м, когда Толику не было 2 лет. С тех пор отец появлялся дома 2-3 раза на очень короткие деньки. И Толику запомнились лишь новые коричневые ремни, запах табака и одеколона и звездочка политрука на суконном рукаве гимнастерки. Дальше ехали молча. Мимо 4-этажного горсовета, мимо решетки городского сада, мимо старой церкви, где была контора «За год зерно». Потом свернули на улицу Красина. Грустная минутка ушла, и опять вернулось новогоднее настроение. Закат светился над заснеженными крышами. Жестяные дымники печных труб чернели, будто кружевные теремки. Поверх заката ехал в ту же сторону, что и Толик, месяц с лихо задранным подбородком. Замечательный новогодний месяц.
«Скирлы, скирлы, скирлы, скирлы»,
— поскрипывали полозья. Как липовая нога в сказке про медведя. Но сейчас была другая сказка, добрая. И под равномерный скрип в голове у Толика замаршировали веселые слова.
«Месяц звонкий и рогатый, месяц звонкий и рогатый».
Рогатый понятно почему, а звонкий? Потому что он серебристый и полупрозрачный, как из льдинки. Щелкни ногтем и зазвенит. Скоро пришлось попрощаться с добрым дядькой и тащить елку по земляному мосту. Толик волок ее, ухватив подмышку комель. Елке это было не на пользу, верхушка тащилась по снегу, но что поделаешь. С крутых склонов съезжали в лог на санках и лыжах, орущие от восторга мальчишки. Закат быстро догорал над невысокими домами и деревьями за овражка. Месяц стал ярче. Но звезд по-прежнему не было. Может, месяц решил подурачиться и соскоблил их с неба острым подбородком, как лопатой.
«Месяц звонкий и рогатый, с неба звезды сгреб лопатой. Новый год, нынче все наоборот».
Толик прошептал это, сопя от усталости и веселой натуги. Почему все наоборот? Он и сам не знал. Так получилось. А может, и правда наоборот. Не так, как обычно. Ведь дядька не хлестнул кобылу и не проехал мимо, а взял да и подвез Толика. И по календарю сегодня понедельник, а у ребят выходной. В школе решили позаниматься в воскресенье, чтобы потом сразу каникулы. Ну и в воскресенье не учились. Вера Николаевна раздала табели и всех отпустила после первого урока. Ура! Эх, по арифметике у Толика выходил явный трояк. Но Вера Николаевна поставила четверку. Сказала, ладно уж, гуляй, добрый молодец, без печали. Вот какой веселый наоборот. Только бы скорее добраться до дома. Толик втащил елку во двор, когда совсем стемнело. Окна их с мамой комнаты на втором этаже светились. Значит, мама уже пришла с работы. Так рано. Тоже хороший наоборот. Но мама встретила Толика неласково.
«Я уже искать собралась. Где тебя носила?» «Елку тащил. Пойдем, покажу. Ну, пойдем, увидишь, какая».
Мама покачала головой, накинула платок и ватник. Вместе с мамой вышел Султан. Он радостно уставился на елку и заколотил Толика хвостом по валенкам.
«Ой», — сказала мама, — «Толик, ты спятил? А как мы эту громадину в сарай затолкаем?» «Вот я и сам думаю. Если здесь оставить, могут стащить». «Ага». «Мам, а давай прямо сейчас ее украсим, а? Ну, ведь уже почти праздник. Даже в школе сегодня утренник был, и на площади елка».
«Не выдумывай».
«Ну почему не выдумывай?» «Да послезавтра она осыпаться начнет». «Да что ты! Она ж только из лесу! Согласна? Ура!»
Он облапил маму и чуть не уронил в сугроб.
«Дурень сумасшедший!» — сказала мама.
Старая подставка из брусков крест-накрест оказалась мала. Пришлось ставить елку в кадушку, укреплять в ней ствол поленьями. Верхушка царапала потолок. Чтобы прицепить к ней серебряную самодельную звезду, Толик поставил на стол тумбочку, а на тумбочку табурет. Султан неодобрительно смотрел на эти упражнения, фыркал и поматывал остроухой головой. Он только что обнюхал елку и уколол нос. Игрушек для такой великанши оказалось маловато.
«Ничего», — сказала мама, — «еще ваты накидаем, будто снежок. Да и незачем такую красавицу чересчур игрушками увешивать. Она и так хороша».
Но все же мама хитро посмотрела на Толика и достала из сундука несколько разноцветных шаров с картинками. «Вот это сюрприз!» Толик заорал «Ура!» и радостно упал с верхотуры на султана, который обиженно, пощенячий, тявкнул и ушел к двери. Пришла соседка Эльза Георгиевна. Изумилась.
«Куда ж вам такая громадная двоим-то?»
«Почему двоим? Варя приедет. К ней ребята придут, бывшие одноклассники», — весело возразила мама. «Еще гости всякие. Наверное, и вы не откажетесь нас посетить».
«Ох, не знаю. Ко мне должна прийти сестра Вадима Валентиновича с мужем. Это традиция. Вадим Валентинович так любил Новый год и елку. Просто как ребенок. Сам игрушки делал. Особенно солдатиков».
Эльза Георгиевна вдруг поджала губу, кивнула и вышла. Она была ничего, не вредная соседка, но старомодная и со странностями. Одинокая и бездетная.
«А Дмитрий Иванович придет?» — спросил Толик.
«Не знаю. Едва ли. Он встречает Новый год со своими сотрудниками в Рыбкоопе. У него там друзья».
«А ты?»
— ревниво сказал Толик.
«Что я?
Разве не друзья?»
Мама и Дмитрий Иванович познакомились в 46-м году. Они вместе работали в комиссии на избирательном участке. Потом Дмитрий Иванович к ним часто заходил в гости. Про войну Толику рассказывал, научил вертушки с флюгерами делать, чтобы на крыше прибивать. Осенью помог им с мамой переехать в новую комнату. В кино маму приглашал, в цирк. А недавно они опять дежурили в одном агитпункте, потому что были выборы в местные советы, и Дмитрий Иванович всегда маму провожал. В общем, не было здесь для Толика никакой тайны.
Он снова забрался на стол, на тумбочку, на табурет и сказал.
«Поженились бы вы, да и дело с концом».
«Анатолий!»
«Ну чё, Анатолий, я ж понимаю».
«Ты вот спустись, я покажу тебе, где у тебя понимание».
Толик хихикнул на безопасной высоте и сказал деловито.
«Я серьезно говорю, не маленький».
Мама села на кровать, помолчала.
«Раз не маленький, должен понимать, как все это сложно».
«Чего сложного-то?» — буркнул Толик. «Но уже не для мамы, а себе под нос».
Когда окончили украшать елку, был уже 9 час. Толик подул на исколотые хвоей руки и украдкой глянул на маму. Сказал осторожно и явно подхалимским голосом.
«Ма!»
«Не выдумывай».
«Ну, мам!»
«Я так и знал. Сперва одно, потом другое».
«Ну, только попробуем, самую чуточку».
«Ты жулик», — сказала мама. Толик радостно затанцевал.
«Всего на полминутки!»
«Мелкий авантюрист и вымогатель». Мама достала пачку свечек и связку подсвечников-зажимов.
«У нас самые маленькие полминутки», — повторил Толик.
«Густоту не ставь, пожар устроим». Толик укрепил свечки на хвойных лапах подальше от бумажных игрушек, а одну — у самой верхушки, чтобы звезда сверкала.
«Мама, давай зажигать! Я здесь, а ты внизу!»
«Подожди», — как-то странно сказала мама. «Спустись». Толик встревожился и послушно прыгнул на пол. Мама задумчиво пригладила ему коротенькую прическу полубокс.
«Если уж зажигать, значит праздник. Умойся и причешись».
Толик заволновался, послушно и старательно вымыл на кухне под звякающим умывальником руки, лицо и шею. Ледяной водой, взятой в сенях из катки. Мама включила электрочайник. Потом дала мама Толику белую рубашку и черный праздничный костюм, который знакомая портниха тетя Римма сшила из маминой вельветовой юбки. Такие костюмы из вельвета были у многих мальчишек, но Толику они не нравились. Куртки висели как мешки, а застегнутые под коленками штаны раздувались, будто аэростаты. Любой пацан делался похожим на куль с куриными ножками. А костюм для Толика получился ладный, без лишней полноты и складок. Наверное, потому что материи в юбке было в обрез. Даже на рукава не хватило, вместо куртки вышел жилетик. Ну и ладно, так даже лучше, белую рубашку заметнее.
А военные пуговки горят, как золотые.
В глубине души Толик считал, что в этом наряде он похож на 15-летнего капитана или Роберта Гранта. Из-под кровати Толик вытащил свои легонькие летние сандалии. Свежий воротник ласкал шею. Лицо празднично горело от недавнего умывания. Перед зеркалом Толик продрал гребешком куцую челку. Привычно вздохнул по поводу немужественного курносого отражения, но сейчас и оно настроение не испортило. Мама за шевелящейся занавеской тоже надевала что-то праздничное. Толик замечал, что в последнее время мама стала его стесняться. Всегда одевается за шторкой или в темноте. Толик деликатно отвернулся от занавески. А когда глянул снова, мама уже стояла на свету в зеленом своем платье со стеклянными искорками на груди. Молодая, почти как Варя. Мама оглядела Толика и сказала: «Теперь зажигаем». Толик схватил коробок и опять полез к потолку. Потом они с мамой отошли в дальний угол. Елка с потрескивающими огоньками была как целая лесная страна. В ее чаще мерцали неизвестные сказки. Может быть, затерянные и забытые города, живущие неведомой жизнью. Как неоткрытые острова в океане. И над ними сверкала сделанная Толиком звезда. Жаль, что у сказок такое короткое время. Мама вздохнула и сказала, что свечки надо поберечь. Но волшебство не исчезло совсем. Запах елки теперь смешивался с запахом погасших свечек.
А ведь именно при погасших свечах в замках и подземельях происходили удивительные истории. Мама принесла булькающий чайник, поставила на стол блюдце с карамелью, кофейная подушечка, тарелку с печеньем. «Приедет Варя, придут ее друзья. Новый год будет шумный. А сейчас давай сделаем тихий праздничный вечерок». И они стали пить чай у елки. Елка занимала чуть ли не полкомнаты. Она была здесь хозяйка, а мама и Толик у нее в гостях. Ради таких чудесных минут и старался Толик. Деньги экономил, игрушки клеил, елку тащил. Теперь все было замечательно. Только что-то грустные глаза у мамы. И улыбается она слишком уж задумчиво. Вообще-то ничего особенного. В такие вечера грусть иногда подбирается сама собой. Но все полезно в меру. И чтобы сделать маму повеселее, Толик сказал:
«Раз уж получается сегодня праздник, тогда знаешь что? Я тебе подарю подарок, который к Новому году сделал.
Ты не бойся, это не весь подарок, потом еще будет».
И он вытащил из тайника со шкафа склеенное лукоморье. Это была словно маленькая театральная сцена, размером с тетрадку. На ней дуб с золотой цепочкой, черный лохматый кот ростом с полспички, баба-яга в ступе из наперстка, а в ветвях русалка с хвостом из фольги. Из-под белых гребешков на волнах торчали шлемы и копья черноморового войска. Правда, не 33, а поменьше. Подвешенный на нитке к облаку бородатый колдун тащил богатыря с длинным мечом из иголки. Небо над лукоморьем было из тонкой зеленой бумаги. Прорезанный в ней месяц Толик заклеил яркой желтой бумажкой, совсем прозрачной. Посмотришь на просвет, небо таинственно светится, месяц горит, силуэты на сцене будто оживают. Мама и в самом деле повеселела. Хвалила Толика и долго разглядывала сказочный театр. Потом сказала:
«Я тебе тоже сделаю подарок. Тоже предварительный».
И дала мама Толику синюю книжку с быстрым кораблем на твердой корочке. «Русские кругосветные мореплаватели».
«Ух ты!» — сказал Толик.
Съехал со стула на пол под елку и там открыл первую страницу.
«Ой, мам, вот спасибо!»
Он торопливо пролистал предисловие. Известно, что предисловие читать не обязательно.
«Крузенштерн и Лисянский. Первая экспедиция на восток. Мам, а они кто? Капитаны?»
«Читай, читай, сам узнаешь», — сказала мама. «Кто у нас моряк-путешественник? Ты или я?» И Толик читал под елкой, пока мама не погнала его в постель. Потом еще читал под одеялом с фонариком, вернее, с батарейкой, к которой были примотаны самодельный жестяной рефлектор и лампочка. Мама, наконец, сказала сквозь сон:
«Только совесть у тебя есть? Я тебя завтра не подниму». «Ну и что? Каникулы же».
«Мало ли что каникулы. С утра пойдешь на рынок». Курганов. Уходя на работу, мама растолкала Толика. «На столе деньги и список, что надо купить». Толик не стал нежиться в постели. В каникулы для этого почему-то нет настроения. Он выпустил гулять султана, разогрел на завтрак жареную картошку, полюбовался елкой и отправился за покупками. Ключ оставил в коридоре под половиком. Султану, который шастал по двору, сказал:
«Далеко не бегай, может быть, Варь появится, а дом никого».
На рынке он купил круг замороженного молока, в овощном подвальчике квашеную капусту и свеклу для винегрета, в продуктовом магазине на углу пол-литра подсолнечного масла и душистую буханку хлеба, который теперь был без карточек и почти без очереди. А на свои собственные 3 рубля, которые остались от елки, еще один шарик, ярко-алый, с картинкой конек-горбунок. Варе дом не оказалось. Да и смешно было надеяться, что ее отпустят из института в учебный день. Зато раньше срока пришла на обед мама. Сказала, что в редакции капризничает машинка, и материалы в новогодний номер придется печатать дома. Она застучала на своем ужасно старом, но еще крепком Андервуде. Толик опять уселся читать про Крузенштерна и Лисянского. Рядом приткнулся нагулявшийся и пообедавший султан. Он тихо сопел и в полудреме постукивал хвостом о половицы. Толик читал быстро. Он вообще был книгоглотатель. А если про море и про путешествия, он мчался по страницам, как лихой кавалерист. Но мчался — это не значит, что был невнимательным. Он не пропускал даже тех страниц, которые написаны скучновато, словно в учебнике. Читать — это вообще самое лучшее занятие. А если вот так, под елкой, и когда мама уютно стучит на машинке, и когда за стеной Эльза Георгиевна что-то красиво, ненавязчиво наигрывает на пианино, и когда не колет мысль об уроках, тогда вообще счастье. И плывут корабли Надежды и Нева к Нукагиве и Камчатке, к Русской Америке и Японии, Китаю и острову Святой Елены. В Кронштадт Нева и Надежда вернулись, когда за окнами стемнело, мама перестала печатать, а султан опять отпросился на улицу. Толик потянулся так, что заскрипели позвонки.
«Вот книжечка! Мама!» «Ты молодчина, что догадалась купить такую!»
Мама, укладывая в портфель бумаги, объяснила.
«Здесь интересное совпадение. Недавно я печатала старые документы одному человеку, по заказу. Как раз насчет этих морских путешественников. Печатаю и думаю, вот бы книжку про них достать, а то ума не приложу, что ненаглядному сыну подарить на Новый год. Потом иду мимо Кагиза и нате. Стоят на витрине русские мореплаватели, как в сказке. Новогодние чудеса. А что за документы ты печатала? Да, брошюра старая, инструкции всякие. А что за человек? Профессор? Господи, откуда у нас в Новотуринске профессоры? Так, человек. Заходит иногда в редакцию, заметки пишет. Эту брошюру он в библиотеке отыскал, в архивном фонде, и попросил меня кое-что перепечатать. Видимо, интересуется географией. Ой, Толик, сделай сегодня еще одно доброе дело. Опять в магазин, сказал Толик. Или свеклу чистить? Ничего не чистить. Отвези этому человеку готовую работу. Она у меня дома, а он заходил сегодня в редакцию, спрашивал. Неудобно так. Отвезешь? Он на Ямской живет. Ну что, мне на работу надо, и там я застряну, если машинку починили. А тебе прокатиться — одно удовольствие.
Мама угадала. Толик протянул «у-у» для порядка. Читать он устал, сидеть дома одному, радости мало, а прокатиться по вечерним предновогодним улицам в самом деле неплохо. Мама дала ему плоскую папку.
«Покажи, что за брошюра», — попросил Толик. «Интересно все-таки, морская ведь».
В папке лежала серая тонкая книжица с узором из листьев и маленьких глобусов. Длинное название было оттиснуто старинными буквами. «Собрание инструкций, данных в разное время командирам русских судов при отправлении в дальние плавания». И ниже. «Санкт-Петербург, 1853 год». Толик полистал. Мелькнуло знакомое имя Крузенштерна. Но мама торопила.
«Вот адрес. Вход отдельный, со двора, собаки там нет. Человека этого зовут Арсений Викторович. Он такой, немного хмурый и нелюдимый, но ты не бойся». «А чего бояться-то? Отдам папку, вот и все». «Ну, не совсем все. Скажи, что я просила, что, если он может, пусть сразу расплатится за работу. Нам бы деньги к празднику очень пригодились».
Толик поморщился.
«На кино ты, небось, запросишь», — напомнила мама.
Мама ушла. Толик оделся, выволок из-за вешалки лыжи, снял с гвоздя самодельную сбрую. На крыльце свистнул султана. Тот вылетел из темноты.
«Хватит бестолку носиться, запрягайся».
Султан не спорил. Они выбрались со двора на укатанную дорогу.
«Ну, давай». — велел Толик. — Давай, вперед, султан, кошка! Где у нас кошка?
Султан радостно взвизгнул и рванул Толика. Это была игра, Еще давно, когда пес был почти щенком, юный хозяин так приучал его мчаться и тащить лыжника. Приходилось выслеживать впереди кошку, чтобы султан охотнее набирал скорость. А теперь никакой кошки не было, султан это прекрасно понимал. Да и на кой шут она сдалась? Если догонишь, что дальше? Не душить же ее в самом деле. Да и по морде можно заработать когтистой лапой. Случалось такое в прежние времена. А бежать и без всякой причины весело. Вести легонького хозяина — это не работа, а шуточки. Толику тоже было весело. Лыжи слушались отлично, тугие запяточные ремни плотно держали их на валенках. Папка за пазухой, ремень от упряжки в левой руке, а правая откинута, как у канатоходца, чтобы сохранять равновесие. А по сторонам бегут назад желтые уютные окошки. И старый знакомый, новогодний месяц, летит за Толиком. Пересекли большую улицу Луначарского с двухэтажными домами, фонарями, магазинами и машинами. И опять вокруг сугробы, палисадники, да месяц над заборами. И вот уже Ямская. Раньше редко приходилось бывать здесь, в этих краях ни друзей, ни знакомых. Вроде бы не так уж далеко от Запольной, а все здесь непривычное. Кирпичная часовенка на углу, сад за глухим забором, чужая трехэтажная школа. Даже месяц стал какой-то не такой и притворялся, что не знаком с Толиком. Ну, ничего, они с султаном нигде не пропадут. А ну, султан, где здесь кошка? Дом номер 14 оказался большой, двухэтажный, с узорчатыми наличниками на высоких окнах второго этажа. Они с кирпичной. Наверное, раньше жил в доме купец или фабрикант. Калитка открылась мягко, без капризов. Во дворе, у первого крыльца, Толик воткнул в сугроб лыжи.
«Султан, сидеть! Зря не гавкай, лыжи никому не давай!»
Султан недовольно двинул ушами, и так знаю. Толик постучал в обитую войлоком дверь. Постучал уверенно, на фанерном почтовом ящике белела при свете месяца надпись. «Урганов А.В.» Хозяин отпер дверь, не спрашивая, кто и зачем. Встал на пороге, касаясь головой верхнего карниза. В сенях, за спиной у него, горела яркая лампочка.
«Что угодно?» — глуховато спросил Курганов.
«От Людмилы Трофимовны», —
Толик протянул папку.
«О!»
— голос Курганова стал яснее и добрее.
«Это удивительно и прекрасно». Он взял папку. «Заходите, прошу вас».
Толик подумал, что заходить вроде бы ни к чему, но вспомнил про деньги. Они прошли через длинные морозные сени. Толик видел Курганова со спины. Тот был очень высокий, сутулый, в накинутом ватнике, в старых галифе, в громадных растоптанных валенках на тонких ногах. По дороге он зацепил коромысло на стене, оно с грохотом сорвалось с гвоздя. Толик бросился поднимать, но Курганов, не взглянув, сказал: «Плюньте». Они оказались в большой комнате, тоже с яркой голой лампочкой. И первое, что увидел Толик, — это громадная синяя карта со всеми частями света. Она занимала пол стены. Под ней угадывалась высокая, видимо, заколоченная дверь.
«Проходите», — говорил Курганов. «Раздевайтесь, вот вешалка. Ах, как прекрасно, что Людмила Трофимовна прислала. Но зачем такое беспокойство? Я бы сам завтра. Вы ее сын?»
«Сын», — кивнул Толик. Ему впервые говорили «вы», но он не удивлялся. Он знал, что люди, воспитанные по-старинному, всегда очень вежливы. Даже с детьми. Видимо, и Курганов такой. Может, и в самом деле ученый-географ. Он специально поселился вдали от столицы, чтобы работать в тишине. Правда, обстановка в комнате была явно не профессорская. Стол, покрытый газетами, разномастные стулья, железная кровать. Книг много, но полки самодельные, не крашеные. Лишь камин богатый, большой, узорчатый, кружевное чугунное литье. Толик видел такое всего один раз, у мамы на работе, в кабинете редактора, потому что редакция находилась в старинном доме бывшей заводской конторы буржуя Крутиса. Здесь камин, конечно, тоже остался от прежних хозяев. Наверное, раньше в этой комнате был чей-то домашний кабинет, а потом его отгородили и сделали отдельный вход с улицы. Толик, озираясь, машинально отстегнул пуговицы. Курганов забрал у него куцые, похожие на курточку пальто, и шапку.
«Проходите, погрейтесь с дороги. Я сейчас чайку».
«Да нет, спасибо».
«Это вам спасибо, что так вовремя привезли. Да проходите же».
Толик начал стаскивать валенки.
«Зачем? Не надо», — всполошился Курганов.
«Я шкуру затопчу». На полу раскинулась бурая медвежья шкура с кривыми когтями на растопыренных лапах.
«Ха, ну и топчите, я сам ее топчу. Это вовсе не предмет роскоши, а так, случайный подарок одного приятеля».
Но Толик уже стянул валенки.
«Ну, тогда я их к печке», — решил Курганов.
Толик подумал, что Арсений Викторович вовсе не хмурый и не молчаливый. Скорее наоборот. Суетится чего-то с мальчишкой, как с важным человеком. «А может, просто стесняется?» — мелькнула у Толика догадка. «Может, не знает, как разговаривать с детьми? Может, своих никогда не было?» Курганов, без сомнения, жил один. Единственная кровать старая и узкая, вроде солдатской койки. Посуда стоит на тех же полках, что и книги. Вешалка почти пустая, а шкафа для одежды вообще нет. Холостяк. Вроде Дмитрия Ивановича, у которого Толик был несколько раз. Идти в чулках по упругому медвежьему меху было очень приятно. Толик прошел не торопясь. Присел на скрипнувший стул. Курганов поставил на подоконник плитку, на плитку чайник. Толик думал, не пора ли сказать о деньгах. Курганов, хотя и был разговорчив, добродушным не казался. Стоило ему замолчать, и лицо делалось невеселым. Это было некрасивое лицо с повисшим над толстыми губами носом. Один угол рта опускался ниже другого. Голубые глазки сидели близко от переносицы и смотрели из-под щетинистых бровей с настороженной виноватостью. Сквозь жидкие бесцветные волосы просвечивала лысина. И все же Курганов был не таким старым, как сперва Толику показалось. Сутулился, но двигался быстро. Он снял ватник, остался в обвисшем черном свитере и сделался еще более тощим и высоким. Длинные руки с большими ладонями торчали из рукавов. Толик встретился глазами с Кургановым и смутился, что так разглядывает его. Стал смотреть на карту. Она была гораздо больше школьной. Все материки покрывал одинаковый серый цвет, а по морям и океанам растекалась голубая краска разных оттенков, от белесоватой до густо-васильковой. «Наверное, морская карта», — подумал Толик. Хотел уже спросить о ней Курганова, но заметил картинку. Рисунок в деревянной рамке под стеклом. Он висел на карте левее западных берегов Африки. Толик различил на картинке переплетение корабельных снастей и осторожно подошел. Рисунок был сделан карандашом на желтоватой ворсистой бумаге. На палубе у фальшборта, в окружении хохочущих матросов, сидел на бочке бородатый дядька в короне и с вилами. Он тоже хохотал или что-то весело кричал. В левой руке его была объемистая кружка. Поодаль стояла группа офицеров в треуголках. Сквозь частые ванты и бакштаги невдалеке был виден еще один корабль. Он шел под полными парусами с небольшим креном. Курганов остановился сзади. Толик оглянулся.
«Это встреча с Нептуном, да? Переход через экватор?»
«Совершенно правильно. Русские корабли «Надежда» и «Нева» 26 ноября 1803 года».
«На которых Крузенштерн и Лисянский?»
«Да-да. Значит, слышал о них?»
«Ага. Я про них только сегодня читал».
«Прекрасно. А что именно? Чья книга?»
«Моя. Мама подарила».
«Прекрасно», — опять сказал Курганов серьезно. «Но я, собственно, имел в виду, кто автор».
«Ой», — смутился Толик. «Это кто написал? Я не помню».
«Ну, ничего», — смутился и Курганов.
«Кажется, Новиков».
«А любопытно. А может быть, Нозиков?»
«Может быть»,
— виноват, — сказал Толик.
«Ну что же, Нозиков так Нозиков», — с непонятной ноткой проговорил Курганов. «Для начала можно и его».
«А вы его тоже читали, да?»
«Да. По правде говоря, он не пишет ничего нового. У меня еще в детстве была книга об арктических и кругосветных мореплавателях России, в том числе и о Крузенштерне, некой писательнице Лялиной, весьма популярной в те года. Так вот, у Нозикова кое-где прям слово в слово списано».
Толик с первого класса знал, что списывать нехорошо. Ему стало неловко за Нозикова. И обидно за книжку, мамин подарок. Толик сказал насупленно.
«Может, он просто похоже написал, потому что про одно и то же?»
«Да, ну, может быть», — излишне покладисто проговорил Курганов. «Беда не в этом. И Лялина, и Нозиков описывают экспедицию очень гладко и не касаются подробностей».
Толик нерешительно возразил.
«Почему? Там есть подробности».
«В событиях кое-что есть, а про людей мало. Например, что мы знаем про этого матроса?»
Курганов ногтем ткнул в Нептуна.
«Ни Лялина, ни Нозиков о нем даже не вспоминают. А любопытный был человек. Веселый, остроумный, грамотный. А это редкость среди тогдашних матросов. Правда, и грехи у него были. Мог загулять на берегу. В общем, характер. Кстати, мой однофамилец. Я в детстве вообразил даже, что это мой предок».
Толик живо вскинул на Курганова глаза.
«А может, правда?»
«А едва ли. Но с него начался мой интерес к этому плаванию».
«А где вы про него прочитали? Про Курганова?»
«У самого Крузенштерна, в его книге про путешествия. Очень старая книга, напечатана 140 лет назад. 3 тома. Я выменил их у своего товарища на 5 романов Майнрида. Вот тогда и прочитал про матроса Курганова. Кстати, непонятно, как его звали. В списке экипажа у Курганова имя Иван и звание квартирмейстер, то есть унтер-офицер».
«А вроде нынешнего старшины?»
«Ну, вроде. А в книге Крузенштерн пишет «Матрос Павел Курганов». Думаю, он ошибся. Список — вещь точная, документ».
«А я сразу понял, что вы про них все изучаете. Еще когда мама сказала про инструкции. Вы ученый, да?»
Курганов засмеялся. Он странно смеялся, вперемешку с мелким кашлем. Лицо измялось, рот искривился, один угол поднялся в широкой улыбке, а второй оказался опущенным. Толику это показалось неприятным, будто Курганов насмехается над собой и над ним. А тут же он понял, в чем дело. Правый угол рта у Курганова соединялся с коротеньким коричневым шрамом, косо идущим вниз. Толик моментально вспомнил одну книжку, ее пересказывала ему мама. «Человек, который смеется». Там бродячие циркачи украли мальчишку, сделали ему операцию на лице, и он всю жизнь ходил с уродливой улыбкой. А здесь наоборот. Из-за шрама казалось, что правый край у рта уныло опущен. А смеялся Курганов по-доброму, без насмешки. Голубые глазки его стали веселыми и симпатичными.
«Тебя как зовут-то?» Незаметно для себя и для Толика он перешел на «ты».
«Толик, а почему вы смеетесь?»
«Извини, просто меня первый раз в жизни приняли за ученого. За кого меня только не принимали? За кладбищенского сторожа, за ревизора, за клоуна, даже за шпиона. А за ученого ты первый. Нет, брат. Да ученого мне как до луны. У меня образование-то одна гимназия, да и то ускоренный выпуск. На войну торопился».
«На войну?» —
переспросил Толик, пытаясь сообразить. «Какие же это были годы?»
«Да, пошел вольно определяющимся, потом в прапорщики произвели».
«Как в прапорщики?»
— сказал Толик изумленно и опасливо, потому что у красных никаких прапорщиков не было. Курганов опять улыбнулся.
«Это не гражданская война, а с Германией в 14-м году. Мальчишки мы тогда были. Полегло нашего брата прапорщиков, бывших гимназеров и студентов. На подвиги рвались, очертя голову.
А меня в 15-м году так трахнуло, что очнулся только через месяц в лазарете. И сказали, что воевать больше не гожусь. Ну, вот и чайник закипел. Садись к столу, погреемся. Ты вон в какую даль топал по морозу.
Чай пили с колотым сахаром и твердыми до деревянности пряниками. Толик из стакана с подстаканником. Курганов из фаянсовой кружки с отбитой ручкой. Было тихо, даже слишком тихо, и в этой тишине слышался отчетливый медный стук часового механизма. Толик поискал часы глазами и не увидел. Потом опять глянул на Курганова, встретился с ним взглядом и смутился. Молчать было неловко. Толик спросил, продираясь сквозь смущение, как через колючки.
«А Арсений Викторович, а почему вы тогда решили, что он ваш дедушка? Ну, или прадедушка, этот матрос. Только из-за фамилии?»
«Конечно», — Курганов, видимо, обрадовался разговору. «И потому еще что, очень мне этого хотелось. Но оказалось, что никаких моряков у нас в роду не было. Или сухопутные военные, или инженеры, математики. Кстати, если уж искать предков, то разумнее было бы считать таковым другого Курганова. Знаменитого профессора морского шляхетного корпуса, у которого учился Крузенштерн. Да и это, конечно, пустое. Мой отец сказал однажды, не выдумывай, мало ли Кургановых на Руси. Сам он был инженером на литейном заводе, а из меня почему-то решил сделать адвоката. Отдал гимназию, а не в реальное училище. Увы, не вышел из меня адвокат».
«А кто вышел?» — чуть не спросил Толик, но не решился. Однако Курганов понял.
«После ранения поступил в университет. Бросил. Время было такое, не до учебы. В 19-м взяли в Красную армию, но воевать не послали. Дохлый я был. Направили в военную типографию. А потом так и стал работать в типографиях. Можно сказать, специалистом сделался, хотя и без диплома».
«А значит, сейчас вы тоже в типографии работаете?» — обрадовался Толик. «В газете, где мама?»
«Сейчас вот как раз нет. Конторский служащий я, в Райпотребсоюзе. Вообще-то мне приходилось не только типографскими делами заниматься, всякими. И бывать пришлось в разных местах».
«А на фронте?» — чуть не спросил Толик. Он имел в виду последнюю войну с фашистами. В его понимании все настоящие мужчины должны были участвовать в этой войне.
И опять Курганов понял его без вопроса.
«Перед войной я в Ленинграде жил. Когда финская началась, меня опять призвали. Вернулся уже с лейтенантскими кубиками. А больше воевать не пришлось».
«Признали негодным», — понимающе сказал Толик.
Курганов чуть усмехнулся.
«Признали. Послали работать на север».
«С экспедицией, да?»
«Можно сказать, что с экспедицией. А Ивана Курганова я все-таки считаю немного родственником. Потому что как увидел в старой книге эту фамилию, так и увлекся. Правда, про него самого я узнал немного, но плаванием этим всю жизнь интересуюсь, пытаясь кое в чем разобраться. Ну так, для себя».
«А разве там есть что-то неизученное? Они ведь не так уж давно плавали. Ну, не в древности же».
«Ну, как тебе сказать? Особых тайн нет, и написано про это путешествие много. Но неясностей хватает. В характерах неясностей, в человеческих отношениях. Разные там были люди, разные события. Вот про это бы написать».
Толик поставил стакан. От неожиданной догадки он забыл про смущение и спросил звонко.
«Значит, вы книгу пишете, да?»
Курганов хлебнул, закашлялся, тоже поставил кружку. Коротко засмеялся, оборвал смех и сказал.
«Ну, что скрывать, раз ты догадался».
Шторм в Скагерраке. Толик смотрел на Курганова, приоткрыв рот. Первый раз в жизни он видел писателя. Ну, пускай не знаменитого, но все равно писателя. Человека, который сам пишет книгу. Потом он тряхнул головой, рот захлопнул и уткнулся в стакан. Глянул из-под лобья и сказал с почтением и сочувствием. «Это, наверное, ужасно трудно».
«Ужасно трудно». Очень серьезно и даже печально согласился Курганов. «Сколько раз уже хотел все и задрать в кулачки».
«Зачем? Не надо!» — испугался Толик.
«Порой кажется, что все так отвратительно написано, беспомощно, и посоветоваться не с кем. За 3 года ты первый человек, с кем я про Крузенштерна заговорил. Я и разболтался-то потому, что, ну как бы сказать, почуял общий интерес».
«Я люблю про море и путешествия», — тихо сказал Толик.
«Вот и я люблю. И про путешествия, и про моряков. Удивительные они люди. Сам я тоже в детстве о морской службе мечтал, да не вышло».
Толик подумал. «Арсений Викторович, а знаете что? Если человек про моряков книжку пишет, он ведь и сам тоже как моряк».
Голубые глазки Курганова снова добродушно засветились. «Да, может быть, но это, наверное, если хорошо пишет».
«А вы много уже написали?»
«Ну, повесть эта довольно большая получается, но я ее уже почти кончаю. Сейчас кое-что переделываю, дополняю. Я ведь, Толик, давно с ней вожусь. И когда на Дальнем Востоке был, и там, под Выборгом, и на севере, когда работал. Тебе налить еще?»
«Ага. А, то есть, пожалуйста».
«Только вот пряники очень уж каменные».
«Ничего, я такие даже больше люблю. У меня зубы крепкие».
«А я свои почти угробил за последние годы», — усмехнулся Курганов.
И вдруг сказал другим голосом. «Толик...» Толик вопросительно вскинул глаза. Курганов смотрел из-за кружки нерешительно и виновато.
«А если я попрошу тебя об одной услуге, а?»
«Ладно», — неуверенно отозвался Толик. «А какой?»
«Может быть, послушаешь у меня несколько страниц, раз уж так получилось, ну, раз уж мы встретились так удачно, а?»
«Конечно», — обрадовался Толик. По правде говоря, он этого немного ждал, вернее, не ждал, а думал, вот хорошо бы. Ой, будет еще одно новогоднее чудо. Он сидит у старинного камина, пускай не горящего, а писатель читает ему свою книгу, да еще о Крузенштерне. Час назад про такое Толик и мечтать не мог. Нет, в самом деле, в последнее время полно сюрпризов. Курганов сбивчиво объяснил.
«Ты не удивляйся, что я тебе... Я никому в жизни еще не читал, а ты... Тебя будто сама судьба послала».
Он нервно усмехнулся. Толик хотел пошутить, что послала не судьба, а мама, но постеснялся и сказал: «Ладно, только...»
«Что, дома ждут?» — огорченно спросил Курганов.
«Нет, мама еще, наверное, на работе. Султан ждет на дворе, я на нем приехал».
«Ездовой пес», — обрадовался Курганов. «Давай его сюда».
Султан был воспитанной собакой. Войдя в комнату, он шевельнул хвостом, будто сказал «здрасте». Курганов сел перед ним на корточки.
«Ух, какие мы красавцы! Прекрасное сочетание, помесь овчарки и лайки. Да еще кое-чего понемножку, для гарнира. Медали за чистоту кровей нам не дадут, ну и не надо, зато мы сильные и умные».
Он бесстрашно взял голову султана в большие свои ладони, потрепал по ушам, погладил загривок. А султан... Толика даже ревность кольнула. Стоит бродяга и хвостом машет, будто перед ним старый друг. Курганов оглянулся на Толика.
«Мне с собаками много пришлось дело иметь, не удивляйся, они своего сразу чуют. Откуда у тебя такой хороший?»
«Сам нашелся, 2 года назад. Он совсем щенок был, худой, лапа в крови. На нашу улицу прибежал, а я его домой привел. Мама сперва говорит, вот еще, самим нечего есть, вот выставлю обоих из дома. А потом лапу ему забинтовал».
«Умница», — опять сказал Курганов султану, еще раз погладил его и распрямился, голова под потолок.
Робко спросил. «Ну что, Толик, начнем?»
Толик заволновался и кивнул. Сел у холодного и чистого внутри камина. Султан прилег рядом. Курганов достал с полки желтую картонную папку.
«А камин у вас действует?» — спросил Толик.
«Что? А, да, конечно. Ну, тепла от него маловато, я печку топлю. Ну, можно и камин, возни только много. Разжечь?»
«Да нет, я же просто так спросил».
Оглядываясь на Толика, Курганов сел к столу, раскинул папку. Странно замер над бумагами. Стало опять очень тихо, и снова Толик услышал медный стук часов. Зашарил глазами по комнате. Но в это время Курганов шумно вздохнул и сказал.
«Я сперва самое начало прочту, ладно?»
Толик опять кивнул. Курганов надел очки, нагнулся над листом и глуховато заговорил.
«Корабельный колокол в громадном обеденном зале, где стоял учебный фрегат, двойным ударом, слышно на трех этажах, отметил начало первой перемены».
Пока Курганов читал, Толик пошевелился всего два раза. Первый, когда осторожно пересел поудобнее, устроился на стуле верхом, щекой лег на спинку. Второй, когда ногой толкнул султана, тот, забыв о приличии, стал шумно чесаться. Чтобы не сопеть, дышал Толик, приоткрыв рот. От этого обсыхали губы, и он водил по ним языком.
«Ну, вот», —
сказал Курганов и положил на папку вылезшие из обшлагов ладони.
«Ну, как? Не понравилось, да?»
Толик опять облизал губы.
«Понравилось. Только...»
«Что? Ты не стесняйся, критикуй», — вскинулся Курганов.
«Да нет, все хорошо. Только жалко этого Алабышева».
«А, да?» — обрадовался Курганов.
«Да»,
— вздохнул Толик.
«Ну, это же очень хорошо, что тебе его жаль. Значит, я как-то сумел это передать, показать».
«Сумели, конечно. А Фокту потом что было? Его правда выгнали из корпуса?»
«Разумеется, но не в нем дело. Он тут не главный герой, про него больше и не упоминается. А какие еще замечания?»
«Никаких. Только там немного одно место непонятно. А что случилось с лейтенантом Головановым?»
«С Головачом? Это, брат ты мой, самая печальная история. Я про него много пишу. Я ведь тебе только пролог прочитал, а дальше будет про само путешествие».
«Это хорошо. А то я все думал, когда про Надежду и Неву начнется?»
«Будет, будет и про это. Прямо со следующего листа. Можно я тебе еще пару страниц прочитаю? Это про шторм, в который корабли попали в самом начале плавания».
«Ага».
Толик опять положил подбородок на спинку стула. «Шторм — это приключение. Это интереснее всего».
Мрак был не черный, а мутно-зеленый. Так, по крайней мере, казалось капитану. Он ревел, этот мрак, выл, свистел картечью морских и дождевых брызг и громоздился всюду исполинскими глыбами воды. Штормовые стаксели почти не давали кораблю скорости. Неуклюже, то носом, то бортом, валился он со склона волны, и казалось, что не будет конца этому падению. Достигнув подножья водяной горы, махина скрипучего парусника силой и инерцией все еще стремилась в глубину, черпала воду фальшбортом, набирала ее щелями разошедшейся обшивки, утыкалась бушпритом в накатившийся гребень. В это время упругая сила моря выталкивала корабельный корпус из водяной толщи. Новая волна задирала Надежде нос, а очередной нажим бешеного Нордвеста уваливал корабль под ветер и кренил до такой степени, что левый конец грота Рея вспарывал воду. Свист воздуха в такелаже, тоскливый и более высокий, чем голос самого шторма, надрывал душу. Крузенштерн и второй лейтенант Надежды, 23-летний Петр Головачев, стояли у наветренного ограждения юта. Хотя едва ли, можно сказать, стояли, о людях, которые мечутся вместе с растерзанным парусником среди стремительно вырастающих водяных холмов, скользят сапогами по мокрой палубе и то цепляются за планшир,
то смаху ударяется спиною об упругий штормовой леер. И слепнут от хлестких клочьев пены. Впрочем, какая разница, слепнут или нет, все равно мрак. А нет, какие-то остатки света все же были заметны в кипящей смеси воды и ветра. То ли пробивался в случайный разрыв облаков луч звезды, то ли сами по себе пенные гребни давали сумрачное свечение. Ревущая темнота была испятнана, исчерчена смутными узорами этой пены. Надежда опять стремительно пошла вниз, а впереди и справа Крузенштерн угадал громадную волну с двумя пятнами пены у гребня. Они мерцали, как белесые глаза.
«А и вправду чудовище», — мелькнула мысль.
Раньше Крузенштерн усмехался, когда встречал у романистов сравнение волн с живыми страшилищами. Он бывал во многих штормах и знал, что волны — это волны, и ничто другое. Сейчас же сравнение пришло само собой, и Крузенштерн понял, что это страх. Надежда снова легла на борт, и пошли секунды ожидания. Встанет ли? Со стонами начала Надежда выпрямляться.
Господи, никогда не было такого.
Не помнил он подобного шторма, хотя обошел на разных кораблях полсвета. Ни у берегов Вест-Индии, ни в Бенгальском заливе, где крейсировал с англичанами на их фрегате, ни в китайских водах, известных своими тайфунами, не приходилось встречаться со столь неудержимой силой стихии. Палуба опять покатилась в глубину, шквал ударил в правый борт, оторвал от планшира Головачева, толкнул к бизань-мачте. Но через несколько секунд лейтенант снова оказался рядом.
«А ведь ему не в пример страшнее, чем мне», — подумал Крузенштерн. «Мальчишка. Хотя какой же мальчишка? Успел уже поплавать, побывать в компаниях. Да и сам ты в 23 года считал ли себя мальчишкой? В скольких сражениях со шведами обстрелян был? В Англию попал на учебу в числе лучших офицеров?» «Да. Но сейчас иногда вдруг чувствуешь себя ребенком». При расставании в Кронштадте сдавило горло слезами, как в детские годы, когда увозили из Ревеля в корпус.
Сорвало кожаный капюшон. Крузенштерн опять натянул его.
«А Головачев? Что я про него знаю? Единственный, с кем не был знаком до плавания. Посоветовали, сказали, искусный и храбрый офицер. А и в самом деле держится молодцом».
«Петр Иванович, как на руле?»
— крикнул Крузенштерн и подавился дождем. У штурвала были различимы фигуры в штормовых накидках.
«На руле! Держитесь там!» — перекричал шторм-лейтенант.
«Так точно, ваш высокоблагородь, держу!»
— долетело до него.
«Кто рулевые?»
— отворачиваясь от ветра, крикнул Крузенштерн.
«Иван Курганов и Григорьев, ваш сокроть!» «Круче к ветру держите, ребята! Все время круче к ветру!» «Так точно! Держим, ваш рот!» «Крепко привязаны!» «Так точно!»
Опять чудовищный этот крен со стоном рангоута и мучительным скрипом обшивки. «Встанем ли?»
«Ну, вставай, Надежда, вставай, голубушка! Да выпрямляйся же, черт тебя разнеси!»
Это надо же, как взбесились волны. И не где-нибудь в открытом океане, а в проливе, в Скагерраке, хоженом туда-сюда не единожды. В том-то и беда, что в проливе. Кто знает, где теперь берег. Стоит задеть камни, и пиши пропало. Да чего же обидно, в самом начале плавания.
«Круче к ветру!»
Да что могут сделать рулевые, когда хода у корабля нет, а вся ярость шторма лишь на то и нацелена, чтобы поставить Надежду бортом к ветру, к волне? Какая-то фигура, цепляясь за леера, взобралась на ют.
«Кто?»
— гаркнул Крузенштерн.
«Это граф Толстой!»
— отозвался Головачев. Поручик гвардии Федор Толстой оказался рядом.
«Что вам здесь надо?»
— Крузенштерну было не до любезностей.
«А наблюдаю разгул стихий», — отплеваясь, изъяснился поручик. «Любопытствую и удивляюсь себе, ибо ощутил в душе чувство, доселе неведомое.
А именно, боязнь погибели. До сей поры был уверен, что в части страха обделен природы.
«Правда ли боится?» — подумал Крузенштерн. «Или валяет дурака, а настоящей опасности не понимает?»
«Идите философствовать в каюту, граф. Здесь не место». «Отчего ж, капитан?» «От того, что смоет в...»
Крузенштерн не сдержал досады и назвал место, куда смоет бестолкового сухопутного поручика. Тот захохотал, кашляя от дождя и ветра. Неожиданно засмеялся Головачев. И тут опять бортом поехали в тартарары, а сверху рухнул многопудовый пенный гребень. Когда Надежда очередной раз выпрямилась и вскарабкалась на волну, Толстой выкрикнул.
«Кому суждено погибнуть от пули, тот не потонет!»
«А вы точно знаете, что вам уготована такая судьба?» — сквозь штормовой рев спросил Головачев.
«На войне ли, от противника ли у барьера, но знаю точно, от пули помру. На крайний случай сам из пистолета в лоб. Но не в постели же кончать дни свои офицеру гвардии».
«Завидна столь твердая определенность», — цепляясь за планшир, насмешливо крикнул Головачев.
«А кто ж мешает и вам?» «На руле. Два шлага влево, чтобы ход взять. А как волна встанет, снова круто к ветру», — скомандовал Крузенштерн. «Так, все, братцы, на ветер, прямо руль».
«Разве же эта посудина слушает еще руля?» — искренне удивился Толстой.
«Сие не посудина, а корабль российского флота», — неожиданно взъярился Головачев. «И правда, шли бы вы в каюту, граф, а то и пули не понадобится». «А в каюте что? Та же вода хлещет во все щели».
«Коли выберемся благополучно и дойдем до Англии, сколько лишних дней потратим на новую конопатку», — подумал Крузенштерн. И впервые выругал в душе милого Юрочку Лисянского за то, что не сумел он за границей купить корабли поновее. Кстати, где он сейчас, Лисянский? Нева исчезла за дождем и волнами при первых же шквалах, и теперь лишь гадать можно о ее судьбе. Ну да, если мы пока держимся, бог даст, и она выстоит. Не случилось бы только самого худого. Вдруг вырастет над волной силуэт корабля, кинется навстречу. Какие мысли в голову лезут. Лисянский не новичок, не повернет судно по ветру. А все-таки...
«На руле! Смотреть вперед сколько можно!» «Есть, ваш благородие! Сколько можно, смотрим!»
«Это Курганов. Отличный матрос, хотя, по мнению некоторых, языкаст не в меру. Вот и сейчас проскочила насмешка. Смотрим, мол, приказ выполняем. Да только чего тут рассмотришь-то?» «Ну и ладно. Ежели есть в человеке еще силы для насмешек, значит, держится человек». Толстой крикнул опять.
«Здесь хотя бы на воле, а в каюте совсем тошно. Страхи спутников моих и стенания, кое слышится там, усугубляют душевное расстройство».
«По-моему, для борьбы с душевным расстройством вы излишне долго беседовали с бутылкой», — догадался Крузенштерн. «Только ради бога, без обид, граф. Драться с вами на дуэли я все равно не имею возможности».
Сумрак стал жиже. Появились первые признаки пасмурного рассвета. На юг поднялись Ратманов и Ромберг.
«Иван Федорович, обшивка местами расходится. В трюме может случиться течь», — сказал Ратманов. «Все может быть, если скоро ветер не ослабнет». «Идите, отдохните, Иван Федорович. И вы, Петр Иванович, мы заступаем».
Крузенштерн спустился в каюту. Под бимсом, выгнутой потолочной балкой, мотался масляный фонарь. Воды было по щиколотку, она ходила от стенки к стенке. Фонарь раскидывал по ней желтые зигзаги. Плавала разбухшая книга. Постель промокла. Крузенштерн повалился на койку, не снимая плаща. Качка сразу сделалась мягче, взяла его в большие темные ладони. Вой ветра и плеск за бортами приутихли. И, казалось, прошла минута, но когда вестовой растолкал капитана, за стеклами свистело уже серое утро.
«Ваше высокоблагородие! Их благородие Макар Иванович просит вас наверх!»
Качало так же. Свет давал теперь возможность видеть взбесившееся море. Дождя почти не стало, и когда корабль подымал на гребень, был виден взлохмаченный горизонт.
«Иван Федорович!» — крикнул Ратманов. «Не убрать ли стаксели? Они не столько дают нам движение вперед, сколько способствуют дрейфу. Слева вот-вот покажется берег».
«Подождем еще, Макар Иванович. Без стакселей мы совсем будем неуправляемы».
Но в 4 часа пополудни, когда слева открылся берег Ютландии, Крузенштерн приказал убрать штормовые стакселя и намертво закрепить руль. Шторм перестал двигать корабль к опасной суше, но зато «Надежда» совсем потеряла способность к маневру. К счастью, буря стала стихать. К ночи ветер стал ровнее, но дул он по-прежнему между Вестом и Вест-Норд-Вестом и не давал выйти из Скагеррака, хотя снова поставили стакселя, а также «Бизань» и «Фор-Марсель». Лишь через сутки неустанной лавировки моряки увидели Дернеус, южный мыс Норвегии. К вечеру ветер стал тише, и тогда через северную половину потемневшего неба перекинулась дуга полярного сияния. Под нею, словно опоры великанского моста, поднялись облачные темные столбы. Корабль все еще кидало на неуспокоенной после шторма зыби. Матросы, завороженные, со страхом смотрели на светлую арку небесного моста. Вздыхали. «Не к добру!» Не терявший веселости Иван Курганов пробовал пошутить.
«Этим мостиком, братцы, прямехонько в царствие небесное!»
Шутку на сей раз приняли без одобрения. Офицеры и ученые тоже считали, что необычное явление может быть предвестником нового шторма. Но, к счастью, дурные предположения не оправдались. 20 сентября дул сильный, но попутный ветер. Затем, когда вышли на Доггербанку, наступил короткий штиль. Матросы приводили корабль в порядок. Несколько человек, зная рыбную славу здешнего места, закинули сеть, но без успеха. Крузенштерн с учеными испытывал новый прибор — гельсову машину для определения разницы температуры воды на поверхности и в глубине. Пассажиры приходили в себя. Появился, наконец, за обеденным столом бледный и молчаливый Рязанов. Он смотрел с укором, словно в недавнем шторме виноват был капитан Надежды. Несколько раз Крузенштерн с тревогой и досадой навещал в гардемаринской каюте кадета морского корпуса Бистрема, своего племянника. Измученный непрерывной морской болезнью, племянник не помышлял уже ни о плавании, ни о флотской службе вообще. К счастью, повстречался английский фрегат «Виргиния». Командиром его оказался капитан Берездорф, знакомый Крузенштерну по службе в английском флоте. Он взялся доставить кадета Бистрема в Лондон, чтобы тот мог вернуться в Россию. Отправились в Лондон на «Виргинии» также астроном Горнер, чтобы купить недостающие инструменты, и его превосходительство камергер Рязанов с майором Фридерицием для обозрения английской столицы. Вернуться на борт «Надежды» обещали в Фальмуте, где корабль должен был чиниться после шторма. 27 сентября «Надежда» благополучно пришла в Фальмут, где и встретилась с Невою. Погода сделалась хорошая, но люди еще жили воспоминаниями шторма. Кое-кто из пассажиров говорил между собой: «Если такое было у берегов Европы, что ждет нас в океане?» Фальмут был последним портом перед выходом в открытый океан. Все писали письма, чтобы с попутными кораблями отправить домой. Ученые делали записи в журналах наблюдений. Писал свой журнал «Путешествия россиян вокруг света» и главный комиссионер российско-американской компании, верный помощник Рязанова, купец Федор Шемелин. Шемелина определили на жительство в Констапельскую, глубокую кормовую каюту, где хранилось артиллерийское имущество. Свет сюда не проникал, днем и ночью приходилось сжечь свечу в фонаре, да и та горела слабо в спертом воздухе. При желтом дрожании огня Шемелин описывал шторм. Сообщал будущим читателям, что люди, оказавшись в той буре, вели себя по-разному. Одни проявили неустрашимость, другие — малодушие. «Последних боязнь», — писал Федор Иванович, — «простиралась до того, что с каждым наклонением судна на бок представлялось им, что они погружаются уже на дно морское.
Каждый удар волны об корабль считали они последним разрушением Онова и прощались со светом. Те, которые являли себя храбрее на берегу, оказали себя на море всех трусливее и малодушнее.
О ком именно идет речь в журнале, напечатанном в 1816 году, не сказано. И мы не станем строить догадок, дело прошлое. Но стоит запомнить мысль Шемелина, что настоящая смелость проявляется именно в суровые часы, а пустая важность и надутая храбрость при виде опасности слетают с человека шелухою. Впрочем, ни один офицер, ни один матрос робости во время шторма не проявили. Каждый службу свою нес честно и умело.
Курганов закрыл папку и опять глянул на Толика, вопросительно и виновато.
«Здорово», — сказал Толик. «Даже страшно, когда прокрен. Встанет ли? Вот интересно. Знаешь, что с ними ничего не случится, а все равно страшно. Будто сам на палубе».
Толик пошевелил плечами.
«Будто даже брызги за шиворот».
«Да?»
Курганов стремительно встал, шагнул к Толику, взял его большущими ладонями за плечи. Султан стрелками поставил уши и напружинился.
«Ох, спасибо тебе! Прямо бальзам на мою грешную душу!»
Толик глянул в высоту, в счастливое и даже немного красивое лицо Курганова.
«Арсений Викторович, а какая это будет книга? Детская или взрослая?»
«Что?» Курганов опустил руки. «Я как-то и не задумывался. Хочется, чтобы всем интересно было».
«Так, наверное, и будет»,
— успокоил Толик. Опять наступило молчание, и, услыхав снова медный стук шестеренок, Толик спохватился.
«Ой, а который час?»
Курганов поднял на животе обвисший свитер, вытянул из кармашка у пояса большие часы на цепочке.
«Почти 9».
«Мама, наверное, скоро придет домой».
«Ой, бессовестный я человек, задержал тебя».
«Да все в порядке, мы за 5 минут домчимся». «Ой».
Толик засопел и неловко затоптался.
«Арсений Викторович, мама просила, если вы, конечно, можете, может, у вас есть сегодня деньги за перепечатку?»
Курганов хлопнул себя по лысому лбу.
«Уж, ну растяпа я! Ну, субъект! Сейчас, сейчас! Конечно!»
Из кармана галифе он извлек потрепанный бумажник.
«Вот, пожалуйста. Ах, ты неприятность какая! 10 рублей не хватает! Как неудобно!»
Он сделался виноватый, ну прямо как первоклассник перед завучем. Толик решительно сказал.
«Арсений Викторович, если у вас последние, то не надо».
«Ну что ты, что ты? Я завтра утром получу и сразу эти 10 рублей занесу. Я знаю, где вы живете, однажды заходил. Ты извинись за меня перед Людмилой Трофимовной».
«Да пустяки», — сказал Толик.
«Нет-нет, я завтра же. А эти деньги спрячь, не вытряхни по дороге».
«Не вытряхну».
Толик расстегнул курточку. Это была тесная, еще со 2-го класса, курточка с потайным карманом. Его пришила мама для денег и хлебных карточек, когда Толику приходилось стоять в очередях.